Дамы и неприятности. Люся проснулась с адской головной болью и мыслью, что ее настигла та самая зловредная зараза. Однако Штукина ее успокоила, сказала, что все это полная ерунда и называется похмелье, а потому что не надо мешать виноградное с пшеничным и крепкое со слабым. Сама Штукина, несмотря на то, что накануне энергично мешала именно вот это вот все, выглядела совершенно здоровой и жизнерадостной. «Девочки, правда я похожа на нежную лилию?» — поинтересовалась она, любуясь собой в зеркале. «Ты похожа на помятый мак», — проворчала Ксения, которая, судя по ее виду, чувствовала себя немногим лучше Люси. «Подумаешь, немножко помялась», — сообщила Штукина, разглаживая свое красивое платье, при взгляде на которое Люси становилась совсем дурно. «Сейчас буду вас лечить. Где минералка?»
«В холодильнике», — почти прошептала Люся.
Штукина зашуршала чем-то в холодильнике, потом вынырнула оттуда с большой бутылкой французской минералки. Люся предпочитала только воду этой марки, благо в здешний магазин она поставлялась исправно, в отличие от черной и красной икры.
«Тю, так она ж без газа!»
— в голосе Штукиной слышалось разочарование.
«Разумеется», — простонала Люся. «Вода с газом вредна для фигуры.
Зато полезна при похмелье. С пузырями минералы разные быстрее всасываются в кровь, а минералы лечат похмелье лучше всего. Не зря пострадавшие от похмелья по утрам очень уважают всяческий рассол, капустный или огуречный. Рассола у тебя нет, минералка без пузырей, поэтому придется лечить подобное подобным». Штукина с довольным видом выудила из холодильника шампанское.
«Нет!» — хором простонали Люся и Ксения.
«Да!» — сказала Штукина и мастерски вскрыла бутылку. «Сейчас хлебнем для облегчения и пойдем в ресторацию за рассолом». «Что за ресторан без рассола?»
«О, Господи!» — Люся закатила глаза. Однако после шампанского ей и правда полегчало.
«Где у тебя лекарство?» — поинтересовалась Штукина.
Люся, молча, боясь пошевелиться, чтобы не спугнуть отступающую дурноту, указала на выдвижной ящичек в кухне. Штукина открыла его и крякнула.
«Это разве лекарство?» — она фыркнула, разглядывая содержимое. «Тут одни витамины и добавки». «Эх, Люся, Люся, помнится, расследовали мы как-то одну фармкомпанию». «Ну да ладно, в следующий раз расскажу об этих добавках. Ждите меня здесь».
Штукина исчезла за дверью, а Ксения с Люсей переглянулись, чокнулись фужерами и допили содержимое. Штукина вернулась быстро, тем не менее успев переодеться в свой темно-синий велюровый спортивный костюм, отчего на нее уже можно было смотреть без рези в глазах. К груди она прижимала бутылку боржоми.
«Вот, пейте».
Она разлила боржоми по стаканам, включая себя, и выдала всем по таблетке.
«Это от головы», — пояснила она, видимо, прочтя вопрос в Люсиных глазах. «Не бойтесь, Штукина плохому не научит».
Все хором закинули таблетки в рот и запили минералкой.
«У меня даже аппетит прорезался», — сообщила Ксения.
«Вот и пойдем завтракать», — сказала Штукина. «Я ж теперь при деньгах. Спасибо Газпрому, великому и всемогущему». Тут она перекрестилась и поклонилась. «Могу и с вами сходить разок. Заодно узнаем, кто кого угробил. Илья свою бывшую невестку или эта зловредная баба моего Ильюшеньку ненаглядного таки укокошила?
А ты не думаешь, что твоего ненаглядного Ильюшеньку его собственная жена домой забрала и уши ему начистила, чтобы не шлялся по ресторанам с посторонними отдыхающими бабёнками в красном?» — высказала предположение Ксения. «Не зря ведь писательница». «А я говорила, надо скромнее одеваться», — припомнила Люся. «Такой красный мак издалека виден на всю деревню».
«Такая вероятность есть», — покладисто сказала Штукина. «Вот я и думаю, где это видано, чтобы полковник, хоть и отставной, болтался бы в пространстве безо всякого прикрытия?» «И это необходимо срочно выяснить. Пошли уже».
«Ну, не знаю». Люсе совершенно не хотелось есть. «Может, до обеда дотянем?
А ты представь, хорошенький такой, маленький, солененький огурчик, — сказала Штукина.
Люся сразу встала с дивана и направилась к выходу, как зомби. Все выкатились в прихожую одеваться. Ксения сразу убежала к себе, сказала, что ей тоже надо переодеться, и она догонит всех по дороге. Люся оделась, одела Бусю и открыла сумку, чтобы достать кошелек. Кошелька в сумке не оказалось. Люся для верности даже пошурудила в сумке рукой, но кошелечек не обнаружился.
«Что?» — спросила Штукина. Видимо, у Люси на лице проступило сначала недоумение, а потом огорчение.
«Кошелечка моего нет».
«Ну, может, сунула куда?»
«Куда?
Я его все время тут в сумочке держу». «Но вчера мы все на кочерге были. Могла и забросить куда-нибудь».
«Не могла. Я его вчера с собой не брала. Мы ж пошли к писательнице нашей на ее полдома. А когда свет вырубили, сразу в ресторан двинули. Там Ксения платила, ее же очередь была».
«Ой», — сказала Штукина и схватилась за шею. «А Микимоту я тебе сдала?»
«Сдала. Я ее сразу в сейф положила. Хоть и пьяная была, а это хорошо помню».
«Проверь, может, и кошелечек там. Автоматически».
Люся открыла сейф, встроенный в шкаф в прихожей. Все ее драгоценности оказались на месте, включая жемчуг Микимота. Кошелька в сейфе не оказалось.
«Так», — сказала Штукина. «Когда ты последний раз пользовалась кошельком?»
«Вчера после завтрака», — доложилась Люся. «Заплатила с карточки».
«Как он выглядел, кошелек этот?»
Штукина огляделась по сторонам.
«Раздевай ребенка пока», — она кивнула на Бусю. «Будем прочесывать местность».
«Хорошенький такой кошелечек», — сообщила Люся, снимая с Буси комбинезончик. «Черненький такой, скромненький, на молнии, от Шанель. Сейчас покажу».
Люся нагуглила свой кошелечек и сунула фото Штукиной под нос.
«Ишь ты, кожа козы, фига се, как говорит писательница. Скромненький. Сколько стоит?»
Штукина взялась за сердце. «Да ничего особенного», — ляпнула Люся, и по лицу Штукиной поняла, что это был именно ляп с ее стороны. Большущий такой ляп. Приступили к поискам, или, как сказала Штукина, прочесыванию местности.
Даже подо все диваны и кровати заглянули.
Поиски ничего не дали.
«Что было в кошельке?» — поинтересовалась Штукина. «Много денег?»
«Да нет», — Люся махнула рукой. «10 000 на чаевые. Остальные деньги муж сказал в сейфе держать на всякий случай. Ну и карточки».
«Какие карточки?»
«Банковские».
«Так, карточки нужно срочно заблокировать», — распорядилась Штукина.
Люся кивнула головой.
«Ты не головой кивай, а давай звони».
«Куда звонить?» — не поняла Люся.
«В банк, разумеется, на горячую линию», — Штукина закатила глаза.
«А как?» — поинтересовалась Люся.
«Люся, какие карточки были у тебя в кошельке?» — опять зачем-то спросила Штукина.
«Я ж тебе говорю, банковские».
«Люся, какого банка были эти карточки?»
Люся пожала плечами. Откуда же она знает, какого банка? Муж ей дал карточки и сказал пин-код. Год их свадьбы.
«Они были черные, с такими серебряными штуковинами. Одна рублевая, вторая в евро, а третья в долларах. Я их все время путала», — сообщила она Штукиной.
Штукина тяжело вздохнула, даже слегка так подвыла или охнула. «Звони мужу», — велела она Люсе. «Рассказывай все как есть».
«Точно!» — обрадовалась Люся. Она позвонила своему самому-самому любимому исполнителю желаний и сообщила, что с ней приключилась неприятность. Муж сначала разволновался и сказал, что сейчас же заберет ее из такого опасного места, где у постояльцев воруют кошельки. Но Люся его успокоила, ведь ей совершенно не хотелось уезжать с турбазы, особенно когда она обзавелась такими хорошими подругами. Потом уже муж успокоил Люсю, сказав, что карточки он, разумеется, заблокирует, но раз ему не приходили СМС-сообщения о тратах, значит, ими никто не успел воспользоваться. Тут Люся очень обрадовалась и предположила, что кошелечек, вероятно, лежит где-нибудь в сугробе, потерянный, а вовсе никакой не украденный.
Муж сказал Люсе, что обязательно купит ей новый кошелечек, еще лучше прежнего, и закажет новые карточки. И все это он ей привезет как раз к Новому году, так как после карантина ему придется съездить в Москву в командировку, а уж Новый год с последующими каникулами они проведут вместе на турбазе. Потом они сделают прививки и обязательно поедут к теплому морю и навестить дочку, внуков и барона Футынуты. Когда Люси закончила такую хорошую беседу с мужем, прибежала запыхавшаяся Ксения.
«Девчонки, что случилось? Прихожу, а вас нигде нет?»
«У Люсеньки кошелек спиздили», — сообщила ей Штукина.
«Не матерись. Ты не в полиции, а в отставке», — отругала Штукину Люся.
«Как спиздили?» — ахнула Ксения.
«И ты не матерись, ты ж писательница», — возмутилась Люся. «Может, вовсе и не спиздили. Муж сказал, что смски о покупках с карточек ему не приходили».
«Да там один кошелек чего стоит». Глаза Штукиной сделались круглые и почему-то испуганные. «Необходимо сигнализировать по инстанции. Все за мной. По дороге смотрим по сторонам, и под ноги вдруг обнаружится».
Однако кошелек по дороге не обнаружился, и Штукина, как ледокол с Люсей и Ксенией в фарватере, направилась сигнализировать по инстанции в сторону рецепции турбазы. Там скучала полная девушка-администратор с добрым круглым лицом.
«У нас ЧП», — сообщила ей Штукина.
«Чего у вас?» — не поняла девушка.
«Кошелек из пятого коттеджа потырили», — литературно пояснила писательница. Видимо, сделала выводы из замечания Люси и решила матом не ругаться.
«Не может быть!» — ахнула девушка.
«Еще как может!» — Штукина хлопнула ладонью по столешнице. «У тебя когда уборка?» — поинтересовалась она у Люси.
«Сегодня и в понедельник», — доложила Люся.
«Значит, уборщица ни при чем», — резюмировала Штукина. «Разумеется, ни при чем», — в холле появился полковник. «Наши уборщицы — люди проверенные, годами работают и за работу держатся».
Люся сразу посмотрела на его уши. «Не похоже, чтобы его за них драли». И держится уверенно. Может, Штукиной повезло, и он совсем не женат? Как бы это выяснить?
«Подслушиваете?» — спросила Штукина, прищурившись.
«Нет, это вы орете, как потерпевшие».
«А мы и есть потерпевшие», — Штукина подбоченилась. «У нас из помещений кошельки пропадают».
«Что за кошельки?»
«Хорошие такие кошельки, дорогие, из кожи козы», — торжественно объявила Штукина. «И еще содержимое».
«Но с карточек ничего не сняли», — подала голос Люся, которой уже стало неловко. «Ведь вдруг и правда она сама где-то выронила свой кошелечек, а люди волнуются».
«Не переживайте. Я же вам говорил, что олень не проскочит, моль не пролетит. Сейчас посмотрим в камеру и выясним».
«Вы установили камеры в коттеджах?» Люся не поверила своим ушам. «Как же можно? А приватность?»
«Ну что вы! Нам ваша приватность абсолютно неинтересна. Мы интересуемся исключительно входом в нее. Пройдемте, дамы».
Он распахнул перед Люсей дверь в помещении с табличкой «Вход только для персонала». За дверью оказался стол с сонным дядькой, на стене перед которым светились экраны мониторов.
При виде депутации во главе с полковником дядька резво вскочил, нацепил висящую на подбородке маску и встал по стойке смирно. «Илья Иванович, я тут это, на объекте, без происшествий», — отрапортовал он, поправляя эту журку с надписью «Охрана». «Не волнуйся, Михалыч, а покажи нам, где тут у тебя пятый номер». «Так вон же. Самый дорогой. Там и камера новая, очень хорошая. Разрешение отличное, глаз радуется».
Дядька ткнул пальцем в большой экран, разделенный на несколько секторов. В одном из секторов Люся увидела входную дверь в свой коттедж.
«Людмила, когда вы в последний раз видели свой кошелек?» — спросил полковник.
«Вчера утром она его видела», — сообщила Штукина. «В ресторане расплатилась». «А после ресторана куда-нибудь заходили?»
«Точно!» — воскликнула Ксения.
Мы в третий номер заходили. Вы там еще с нашей подполковницей танцы танцевали, помните? Мы вас потроллили немножко, да ушли.
Я точно помню, как пришла в дом и сразу положила кошелек в сумку в прихожей, добавила Люся, которой, видимо, больная с похмелья голова не позволила это вспомнить сразу, когда ее допрашивала Штукина.
«Михалыч, а третий у тебя где?» «Да все они у меня тут, на одном экране. И второй, и третий, и четвертый, с пятым». «Открути-ка на вчерашнее утро», — попросил полковник.
Дядька бодро защелкал клавиатурой. На мониторе замелькали картинки.
«Неплохое оборудование тут у вас», — заметила Штукина. «А то», — с гордостью ответил полковник.
Наконец мелькание картинок прекратилось, и все уставились на Люсину дверь, рядом с которой светилось время 08:00.
«Боюсь, в 08:00 потерпевшая еще спала», — справедливо заметила Штукина, и Люся подумала, что не зря-то все-таки дослужилась до подполковника. «Михалыч, поставь на скорость», — скомандовал полковник.
Через некоторое время на экране монитора дверь коттеджа распахнулась, и из нее выкатились Люся с Бусей. Из второго номера вышла Ксения, потом у дверей третьего номера нарисовался полковник собственной персоной с телегой и дровами. Его впустили внутрь. Через некоторое время в третий номер зашли Люся, Буся и Ксения, и вскоре вывалились оттуда с хохотом. Потом еще все ходили туда-сюда. Потом из третьего номера вышли все трое, включая Штукину при полном параде, и тут же двое ушли во второй номер.
После чего настала полная темень, которая сменилась ночными кадрами неподвижных дверей в свете уличных фонарей. «Стесняюсь спросить», — подала голос Штукина. «Что мы надеялись тут увидеть при полном отсутствии аварийного освещения?»
«Ночь, улица, фонарь, аптека».
«Ни к селу, ни к городу», — сказала Ксения.
«Да, слабое место вскрылось, это плюс», — с тоской в голосе сказал полковник. «Я не волшебник, и проколы случаются. Зато мы можем предположить, что злоумышленник проник в помещение, пользуясь моментом. Ну, если, конечно, злоумышленником не является кто-то из вас».
«Но-но-но, не забывайте, с кем имеете дело. Я эти штучки получше вашего знаю», — проворчала Штукина. «Еще скажите, Люся, сама у себя кошелек спи. Тьфу».
«Я такого не говорил», — полковник надулся. «А я вот услышала». «Я тебя услышала, я поняла. Опять ни к селу, ни к городу, но на этот раз пропела Ксения». «Можно спросить?» — Люся подняла руку вверх.
«Спрашивайте».
«Вы женаты?»
«Нет». Он явно опешил. Очень неожиданный вопрос.
«А почему?» — продолжила допытываться Люся, проигнорировав Штукину, которая делала ей глаза и так, и эдак.
«Да, почему?» — присоединилась к Люсе Ксения. «Вы меня опять троллите?»
«Ага, совсем чуть-чуть», — радостно подтвердила его догадку Люся.
«А я вот вижу, что вас почему-то совершенно не интересует судьба кошелька из кожи козы».
«Интересует еще как. Вдруг я буду спать, а злоумышленник выключит освещение и опять полезет ко мне за ценными вещами». Люся изобразила злоумышленника, который крадется вдоль стены, но ее взгляд получилось очень убедительно.
«А ценные вещи надо спрятать в сейф. Там сейфы у вас у всех специально установлены».
«Вот». Люся подняла указательный палец кверху. «Злоумышленник ничего не найдет и будет меня пытать, чтобы я ему сказала код от сейфа».
Тут же ей самой сделалось страшно от собственного предположения. «Люся, не фантазируй, кто из нас писательница?» — возмутилась Ксения. «Прежде чем злоумышленник к тебе проникнет, Буся устроит такой шум и гам, что к тебе слетится вся кавалерия во главе с подполковником полиции».
«Ну, не знаю», — Люся тяжело вздохнула. «От полковников и подполковников в последнее время как-то мало толку. Кошелек-то пропал. Пройдемте со мной, пожалуйста». Она взяла полковника под ручку. «Выпьем вместе кофе, и вы мне расскажете, почему такой замечательный мужчина не женат, а потом уже проведете расследование и обнаружите мой кошелечек».
«Да, Ксения тоже взяла полковника под руку с другой стороны. И вы, дама, тоже можете к нам присоединиться», — сказала она, обращаясь к Штукиной. «Если, конечно, вам интересно».
Штукина возмущенно фыркнула. Вся процессия проследовала в бар. «Доброе утро», — поздоровался бармен. «Я слышал, у вас кошелек пропал».
«А у вас тут, как я погляжу, народное радио работает молниеносно», — проворчала Штукина. «Вы, кстати, последний, кто этот кошелек видел живым и здоровым».
«Видел, но не убивал», — сообщил бармен. «В случае чего могу опознать».
«Вы не расстраивайтесь. Я читал где-то такую народную мудрость. Если где-то убыло, то значит, где-то прибыло. То есть, наоборот, если вам вдруг в чем-то очень сильно повезло, то судьба тут же немножечко отщипнет назад для равновесия».
«Вот оно что!» — Люся строго посмотрела на Штукину.
«Только почему-то везет одним, а отщипывают у других».
«Вам как обычно? 3 по 2?» — поинтересовался бармен.
«Да им не кофе, а рассолу капустного в самый раз», — пробурчала Штукина. «Алкашки».
«Неправда, мы еще не совсем», — сказала Ксения. «Только учимся, вон, у профессионалов».
Она кивнула головой в сторону Штукиной.
«Тогда, может быть, чаю с лимоном?» — с пониманием предложил бармен.
«Точно!»
«Заказали чаю и чего-нибудь солененького. Сообразительный бармен принес малосольную семгу и холодную отварную картошку, щедро посыпанную репчатым луком. Полковник взял себе большую чашку капучино».
«Ну, рассказывайте», — потребовала Люся у полковника. «Я ведь от вас не отстану».
«Это бестактно у человека такое спрашивать». Штукина сделала губки бантиком, но по ее горящим любопытным глазам Люся поняла, что бестактность бестактности рознь.
«Полковники на дороге валяться не должны». Ксения подперла щеку рукой и приготовилась слушать.
«А разве похоже, что я валяюсь?» Полковник выглядел удивленным.
«Нет, совсем не похоже. Это-то и подозрительно. Запудрите мозги нашей подполковницы, а потом в кусты», — сказала Ксения. «Знаем мы вашего брата. Давно знаем. Очень давно. Ходит такой гоголем-моголем, глазами моргает, а потом раз и исчез, как и не было вовсе. Рассказывайте все как есть, потому что доверия к вашей семейке мы не испытываем».
«Девочки, вы прям...» — Штукина потупилась. «А у человека, может, трагедия».
«Да нет никакой трагедии, и вопросы ваши правильные, потому как я на вашу подполковницу имею виды. Подполковницы, да такие красивые, тоже на дороге не валяются».
При этих словах полковника Штукина покраснела и действительно стала похожа на маг.
«С женой мы в разводе, а вот почему мы разошлись, я вам сейчас рассказывать не буду, потому как это сугубо мое личное дело, а никак не ваше. Хоть вы все мне очень симпатичны. Личные дела на то и личные».
«А давно разошлись или недавно?» Люся ничего не могла с собой поделать, ей все это было страшно интересно.
«Недавно».
«Прям вот так вот взяли и разошлись? Без скандала и раздела имущества?» — не унималась Люся. На самом деле она просто испугалась, что ее любимый исполнитель желаний в определенный момент вдруг возьмет и скажет, что им надо разойтись, потому что... Люся плохо себе представляла, что такое может звучать за этим вот «потому что», но, к примеру, вдруг ему с ней станет скучно.
А если уже?
Не зря же она в последнее время постоянно без него путешествует. Или это, наоборот, ей с ним скучно? В любом случае, дело плохо.
Этак недолго и на льдине оказаться с запасом консервов на неделю.
Найдет себе какую-нибудь дамочку типа подполковницы, ну или как там они у них в бизнесе называются, с которой интересно производственные вопросы решать. От этой мысли Люся почему-то вдруг резко не взлюбила Штукину. Ишь, бегает, попой вертит и глазами стреляет, а цен на чужие кошелечки в обморок падает. Правильно в народе говорится: ты выйди сначала замуж за лейтенанта, вырасти из него полковника, будет тебе тогда и кошелечек, и банковская карточка с серебряными завитушками.
Почему это вас так волнует? Глаза полковника сделались холодными,
и Люся поняла, что пора заткнуться. Поэтому ничего не ответила, а только пожала плечами.
«Скандал при разводе вовсе не обязателен», — заявила Ксения.
«Я вот со своим тихо, мирно рассталась, так сказать, по обоюдному согласию, как только мы бизнес продали. Дела общего не стало, у нас с мужем бизнес был вместо детей. Пойду я, девушки, труба зовет. Вчера много дров нажгли, надо всех обеспечить». Полковник крякнул и встал из-за стола. «Вы уж простите, Леночка, за вчерашнее, но кто же знал, что такой форс-мажор приключится?» Он развел руками. «Я вчера с водяным насосом полночи провозился. Сегодня у нас большой заезд. Потом и вовсе дурдом начнется. Так что я вас на свиданку в лучшем случае теперь только в понедельник смогу пригласить». Тут он строго посмотрел на Люсю. «А насчет кошелька вашего я покумекаю, не сомневайтесь. Вам дрова нормально будет через часик завести?»
«Нормально, да вы не волнуйтесь». Люся сделалась неудобно. Уж не обиделся ли он?
«Вы это...» Штукина нахмурилась. «Замочек Люсин еще проверьте, не ковырялся ли кто. У нее там из ценного не только кошелек из козы. Сумки всяческие, искос и не искос, обувь дорогая, шубы. Ни в один сейф не поместится. Разрешите исполнять?»
«Ага».
Штукина резво вскочила с места и чмокнула полковника в щеку. «Исполняйте». Полковник удалился.
«Тоже мне злой следователь», — проворчала Штукина в адрес Люси, усаживаясь обратно.
«Когда, да почему? Сказал же в разводе, чего еще надо?»
«А вдруг соврал?»
«Не знаю, я поверила».
Глаза Штукиной сделались мечтательными.
«Так он для тебя и соврал». «Ох и хороша картошка!»
Люся вообще-то никогда не ела картошки из-за ее вредности для фигуры, но так и похмелья у нее тоже никогда не было. «Но по большому счету, девочки, я вам должна сказать, что мы с вами самые настоящие отъявленные бездельницы».
«Откуда такие выводы?» — не поняла Ксения.
«Люди работают, вон, чинят, готовят, убирают, а мы ходим и выпендриваемся. То нам не так, это не эдак. Кругом в стране бедность, народ болеет и умирает. А мы с вами еще и семгу вон жрем и пьем, как кони, с утра до вечера. Это же пир во время чумы называется. Мы же, получается, какие-то прожигательницы жизни, причем совершенно бесполезные».
«Впервые вижу, чтобы так проявлялся похмельный синдром». Штукина ухмыльнулась. «Совесть тебя заела?» «Правильно. Совесть имеется уже полдела. Только за всех-то не говори. Я, например, нахожусь на заслуженном отдыхе, имею право».
«Ну да, ваши теперь на отдых этот заслуженный чуть не в 35 отправляются, как балерины. Переработались, бедняжки. И пенсия не чета остальным».
«А тебя чего это вдруг размер нашей пенсии взволновал? Вспомни лучше, сколько твой кошелечек стоит. Ты 10 тысяч, которые вместе с ним пропали, назвала копейками на чаевые, а кто-то на эти деньги целый месяц живет».
«Но это же невозможно».
«Невозможно, но факт». Штукина глядела своим страшным ментовским взглядом, и Люсе захотелось спрятаться. «Так что всех по себе не равняй. Вон, посторонним В вообще-то писательница, а никакая не бездельница и не прожигательница. Хотя могла бы, как ты, болтаться без дела, раз средства позволяют».
«И много писательница написала?» Люся понимала, что ее опять несет куда-то не туда, но уже не могла остановиться. Тем более, когда на тебя вот так смотрит, будто ты враг народа и китайский шпион, ничего не остается, как только идти в наступление.
«Обязательно напишу». Ксения явно обиделась. «Если мне никто мешать не будет и втягивать в бытовое пьянство. Сейчас вот возьму подполковницу для консультирования, пойду и напишу. А ты болтайся одна с Бусей по территории или найди себе полезные дельца, раз совесть тебя замучила».
«Надо же! Меня обчистили, и я же во всем виновата!» — возмутилась Люся. «Иди, мол, болтайся!» «Да и пойду!»
«Ну и иди! Вот и пойду!»
Люся встала, подхватила Бусю и направилась к выходу. Никто не остановил, не побежал следом.
Проходя мимо стойки бара, она положила на столешницу деньги за свой завтрак и с гордым видом удалилась. После того, как полковник, он же истопник, он же бесхозный исполнитель желаний, он же прекрасный принц Илья Иванович, почистил ей камин, пополнил запас дров, поколдовал над дверным замком и в задумчивости удалился, Люся решила скандинавскую ходьбу не посещать. Она представила, как явится на занятие одна и будет думать, как они там без нее придумывают детектив и хохочут. Это никуда не годилось. Куда как лучше, чтобы они пришли, а ее и нет. Вот пусть поволнуются. И если они не испугаются, не прибегут с вопросом, не случилось ли с Люсей чего-то страшного, то Люся их обеих сразу запишет в подружки, бывшие. А то ей вовсе позвонит мужу, скажет, пусть забирает отсюда и плевать на карантин. Вот так. Люся нарядила Бусю в комбинезончик и отправилась на променад в противоположном направлении от трассы скандинавских ходоков. Противоположное направление обозначалось стоянкой и дорожкой к тому самому старому корпусу, где размещались рабочие «Газпрома». Рабочих Люся теперь уже не опасалась, они же не медведи, небось не кусаются, да и рабочий день в разгаре. Кладут там где-то свои газопроводы в дальних краях, и нету им никакого дела, кто там прогуливается мимо их общежития. Проходя мимо стоянки, Люся услышала характерный низкий с легкой хрипотцой голос той самой хамоватой девицы в белой шубе, якобы хозяйки. Через решетку забора, окружавшую парковку, Люся увидела, что та сидит в машине, в очень хорошей машине, выставив одну ногу в открытую дверь и курит. Видимо, только приехала или собралась уезжать, да вот решила поговорить по телефону. Беседу эту нельзя было назвать беседой в точном понимании этого слова. Девица витиевато материлась, периодически прерывая матерный поток словами «прикинь, да?». Люся прислушалась. Разумеется, она не стала краснеть от неприличных выражений, ведь она, если помните, бывала в пионерском лагере и все непристойности знала не хуже той самой девицы или даже самой Штукиной. Из разговора следовало, что некто, очень нехороший человек, притаранил сюда, видимо, на турбазу, свою, бля, или, как положено теперь говорить, девушку с пониженной социальной ответственностью, и не одну, а с подружками, такими же девушками с пониженной социальной ответственностью и еще полными шмарами. И эти шмары все трое, прикинь, да, шароёб, то есть курсируют туда-сюда, как главные, а одна так вообще наглая, с визгливым крысёнышем в сумке, типа чья-то жена, прикинь, да? Им мало выходит, они с этого нехорошего человека слупили, а надо было кожу с него содрать и ободрать до нитки. И вообще устроить надо всем этим шмарам веселую жизнь, показать им, что такое чья-то жена, прикинь, да? Пусть проваливают от Седова. Она так и сказала. От Седова. Разумеется, Люся сразу поняла, что за три шмары прогуливаются тут как главные. На шмара она ни капли не обиделась, уж кто бы говорил. С первого взгляда понятно, кто тут самые шмары. А вот называть Бусечку визгливым крысёнышем являлось совершенно непозволительным. Услышанное показалось Люсе чрезвычайно важным, и эту информацию следовало срочно сообщить куда следует, то есть остальным шмарам, а именно своим бывшим подружкам Штукиной и Ксении. Люся развернулась, взяла Бусю на ручки и чуть не бегом кинулась к домику проката. Оказалось, что скандинавскую ходьбу проигнорировала не она одна, а значит, эти две действительно сидят на половине Ксении, сочиняют детектив и хохочут. Люся был захотела опять обидеться, потом рассудила, что вот если бы она все-таки сама пришла, а они нет, то было бы гораздо обидней. Дверь ей открыла Штукина. Люся отодвинула ее в сторону, скинула угги и прошла в гостиную. Ксения сидела за ноутбуком и старательно щелкала клавишами, высунув язык. «Признавайся, что у тебя с Борисом?» С места в карьер спросила ее Люся. Ксения оторвалась от своего занятия и мутным взором посмотрела сквозь Люсю. «Люсенька, ты пришла, вот и хорошо», сказала она и опять застучала пальцами по клавиатуре.
«Люся, ты никак в народ ходила? Волонтером в больницу записалась, пользу приносить? Или тебя кто-то ошпарил?» — поинтересовалась Штукина. «Может, хоть куртку снимешь?»
Штокина, я сейчас такое слышала, такое. Ксения, оторвись, будь любезна, тебя это касается в первую очередь, потому что тебе капец. Нет, пипец. Нет, еще хуже. Сейчас, погоди, текст сохраню, пока меня пипец не настиг. Ксения повозилась с ноутбуком, потом закрыла его, подперла щеки руками и попросила. Ну, рассказывай. И Люся все рассказала с подробностями и в лицах. Все-все, без утайки, не стесняясь в выражениях. Приврала, конечно, чутка для убедительности. Получилось местами даже страшно, но очень героически, как в фильме про шпионов. «Люсенька, а тебе никто не говорил, что в тебе погибла великая актриса?» — восхищенно сказала Штукина. «Так натурально представляешь, я прям как своими глазами все увидела. Однако дело принимает интересный оборот». Штукина вместе с Люсей уставились на писательницу. «Что?» — спросила та, но тут же покраснела. Видимо, из нее-то актриса получилась бы совсем никудышная. «Ну так не всем же актрисами, кому-то и писателем надо быть». «То, теперь ты рассказывай», — велела Штукина. «Что у тебя с Борисом? Как-то не верится, что все давно и неправда».
«Ну...» — Ксения закатила глаза к потолку. «Он тут у меня ночевал пару раз».
«Пару раз?» В голосе подполковницы чувствовался металл.
«Ну или больше», — Ксения потупилась. «Всегда, когда мы не у Люси ночевали».
«А ты в курсе, что переболевшие, как и привитые, могут являться переносчиками вируса?» — возмутилась Люся.
«Думаешь, его бывшую волнует санитарно-эпидемиологическая обстановка?» — справедливо заметила Штукина.
«Эта обстановка волнует меня. И тебя тоже должна волновать. Мы не зря тут самоизолировали... Мать идти, ну тут сидим. Ксения, это безответственно. Особенно для писателя ты обязана просвещать население, своим примером, так сказать, показывать».
«Да», — согласилась Ксения. «Но я в него опять влюбилась».
Тут она неожиданно заревела. И Люсе стало ее так жалко, что она заревела тоже.
«Прекратить!» — скомандовала Штукина. «Значит, пока мы тут придумываем, как благородные, понаехавшие в северную столицу, мстят хозяйке общежития, она сама готовит наступление на наши ряды. И тут возникает главный вопрос».
«Какой?»
— хором спросили Ксения и Люся, моментально переставшие реветь. «Почему она такая борзая? За ней явно кто-то стоит».
«Путин?» — высказала предположение Люся, утирая слезы.
«Делать ему больше нечего», — справедливо отмела ее предположение Штукина. «Как фамилия Бориса?»
«Березовский», — прошептала Ксения.
«Издеваешься?»
«Нет, он правда Березовский, честно-честно».
«А Мегеру эту злокозненную как зовут?»
«Откуда ж я знаю, я не спрашивала». Ксения пожала плечами.
«Это плохо, что не спрашивала. Настоящая писательница должна все доподлинно вызнать и выспросить».
«Ты писательницу со следователем не путай», — вставила Люся.
«Ага, а потом она опять будет удивляться, что он внезапно исчез, женился, улетел на Марс или ограбил Сбербанк. Он же ей ничего сам не рассказывал, даже не собирался». «Ну да ладно, сейчас пробьем этого Бориса Ивановича Березовского по всем каналам. Заодно и выясним, развелся ли он на самом деле с этой лохудрой». «Не нравится мне что-то, как она права качает», — сказала Штукина и буквально нырнула с головой в свой новенький айфон.
«Действительно, как-то подозрительно это все выглядит. Потому что если Борис все наврал, а сам при живой жене к тебе тут ночевать повадился, то никакой он не прекрасный, а вовсе даже отвратительный, и нам всем вместе стоит ему это самое поотрывать, чтобы неповадно было». Сказав это, Люся сразу же задумалась о дурном влиянии Штукиной.
«Мало того, что учит всех водку пить, так еще и выражаться все стали, как полицейские, ей-богу. Как бы чего такого при муже не ляпнуть, а то решит, что Люся не трепетная и нежная лань, а боевая матерая лошадь и самая настоящая шмара.
А дальше, сами понимаете, один путь на льдину с запасом консервов». Она сняла куртку, подошла к зеркалу, поправила прическу и приняла высокомерный вид. Получилось хорошо. Наконец Штукина вынырнула из айфона, нажала кнопочку, сверкнула глазками и приложила айфончик к уху, даже мизинчик оттопырила. «Здравствуй, мой бесценный друг», — пропела она сладчайшим голоском. «Ну что ты сразу, чё надо? Сам понимаешь, что мне надо. Да, просто так никогда не звоню, я такая», — Штукина хихикнула. «Но ты же никогда в накладе не остаешься, ведь так?» «Так. Пробей мне, пожалуйста, одного человечка». «Борис Иванович Березовский». «Нет, не ослышался. Не Абрамович, а Иванович». «Да, такое бывает, ты же видишь». «А-ха-ха. И особенно меня интересует его жена. Имеется ли она в наличии или уже числится бывшей? Нужно мне про нее все знать, особенно кто ей папой приходится. Да, и про папу». «Ну, пупся, да понимаю, не человечек, а целых три. Ну так скалькулируй там троих. Вот. И оптовую скидку не забудь. Обнимашки, естественно». Штукина нажала отбой и торжествующе посмотрела на Люсю и Ксению, которые сидели рядом, внимательно прислушиваясь к разговору.
«А он после того, как пробьет этих всех трех человечков, что должен сделать?» — спросила Люся. — Что-то я не поняла. — Слово ты мудрёное сказала.
— Ценник выставить, — пояснила Штукина.
— За что? За это? Люся вытаращила глаза и провела ладонью по горлу.
— Тьфу на тебя! За информацию! Вон, посторонним В пусть платит. Скинем чуваку на карточку, а он нам инфу доложит. Всем приятно.
Люся тяжело вздохнула.
«Что?»
«Мы вот про полковника для тебя все бесплатно узнали», — Люся поджала губки.
«Вы узнали с его слов, как ты справедливо заметила, а слова денег не стоят. Тут конкретные факты с номерами телефонов, собственностью и банковскими счетами. А полковника нашего я и сама пробью, фамилию уж теперь знаю, за свой счет». Штукина подняла указательный палец кверху. «Кто интересуется, тот и платит».
«Конечно, я заплачу, не вопрос», — сказала Ксения. «А когда все станет ясно?»
«Во-первых, переживать не надо. Деньги там разумные, а для некоторых и вовсе копейки», — Штукина строго посмотрела на Люсю. «Во-вторых, человеку нужно время. А в-третьих, не факт, что Борис твой все-таки женат. Нечего раньше времени расстраиваться. До вечера все разъяснится. Сегодня, ты ж слышала, Илья сказал большой заезд. Так что раньше полуночи Борис к тебе не заявится».
«Тут мы его и встретим», — сказала Люся и потерла ладошки.
«Думаешь, без нас она с ним не управится?»
«Управится, конечно. Просто я боюсь сегодня одна у себя ночевать. Вдруг и правда кто за шубой полезет. Надеюсь, к тебе полковник со своими видами и серьезными намерениями по ночам еще не захаживает?»
«Нет». Штукина тяжело вздохнула и сделала мечтательное лицо. «Пока что...»
«Тогда я ночую у тебя. Но есть риск, что обезумевшая от горя законная жена, пока нельзя исключать, что она никакая не бывшая, ворвется наполовину Ксении и уложит их обоих одной пулей, как говорится. Потом пойдет бродить по берегу в тоске. А ведь может и к тебе ворваться, номера перепутает и нас с тобой укокошит».
При этих словах Люси, Штукина и Ксения переглянулись. «Убедила», — сказала Ксения. «Сегодня все опять ночуем у тебя. Нечего баловать, даже если и не наврал. Хотя я буду скучать, ничего с собой поделать не могу».
«Ну, мужчинам полезно иногда пыль с ушей стряхивать, а то они бронзовеют моментально», — поделилась Люся очередной умностью. «Тем более, что сегодня моя очередь вас кормить. Предлагаю отвезти сейчас Бусю, потом заложить оздоровительный кружочек с палочками, потом сделать повару заказ на ужин, потом зайти в магазин, там уже должны будут нам икры завести. Купим шампанского и приступим к изучению информации от бесценного друга Штукиной. Как вам план?»
«Прекрасный план», — согласилась Штукина. «Только чур мне купим водочки».
«О, опять!» — Ксения схватилась за голову.
«Вас никто ее пить не заставляет. Пейте на здоровье свою газировку».
«Даже газировку пить будем чуть-чуть, ведь завтра у нас Сергунька», — напомнила Люся. «Мы же хотим, чтобы у нас завтра на лице были лица, а не вот это вот, как сегодня». Люся покрутила рукой, изображая то, что, по ее мнению, должно означать безобразную похмельную рожу. «Или вы забыли?»
«Забыли», — призналась Ксения и вздохнула. «Такими темпами я свой детектив никогда не напишу».
«Обязательно напишешь», — попыталась успокоить ее Люся. «События на практике принимают опасный поворот. Тебе останется просто взять и все это описать. Даже выдумывать ничего не придется».
«Только мы хозяйку общежития убивать не будем. Даже не мечтайте», — сказала Штукина и опять посмотрела на всех своим жутким ментовским взглядом.
«Как скажешь», — согласилась Люся. «Хотя за визгливого крысёныша шубу ей можно и порвать».